Ну вот, наконец, дошла очередь в нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта» и до тенниса. Виной тому успешный сезон для российских спортсменов. Ну, во-первых, мужчины второй раз в истории завоевали Кубок Дэвиса. А во-вторых, Мария Шарапова выиграла второй для себя турнир серии «Большого шлема» и чуть было не стала первой ракеткой мира в женском рейтинг-листе. Вот, что касается Марии Шараповой, ее пример очень любопытен с точки зрения как раз экономики тенниса локального характера, что ли. То есть, в нее были вложены определенные инвестиции, которые потом с лихвой себя оправдали. Так ведь, профессор?
Совершенно верно. Действительно, Маша Шарапова — это не только пример весьма примечательной, скажем так, и приятной внешности, и спортивных способностей, талантов, но и пример того, как можно спланировать некий бизнес-проект, связанный с талантливым, безусловно, ребенком, но, тем не менее, любой талант требует, как любой алмаз, огранки. И это стоит денег. Вот об этом нам стоит поговорить.
Но теннис, скажем, по сравнению с российским футболом, это весьма открытый вид спорта, так ведь? Прозрачный с точки зрения экономики. Ведь ATP и WTA публикуют постоянно информацию о заработках.
То в этой части он весьма прозрачен. По части призовых, да, я согласен. Потому что это заслуга международных теннисных организаций, которые все это вывешивают на своих сайтах и везде в газетах. Это можно прочитать и по телевидению услышать и так далее. А там есть еще другая весьма важная составляющая. Это рекламные доходы. А это уже там рекламный бизнес достаточно замутнен, и не только у нас, кстати сказать. Поэтому тут довольно все сложно. Как ни странно, если мы говорим о Москве, в отличие от других российских городов, для сравнения с западными теннисными столицами, да, расходы, которые необходимо понести для того, чтобы вывести на определенный уровень теннисиста, они выше, чем на Западе. Потому что и аренда корт, и оплата услуг тренеров, массажистов, специалистов в других областях, в том числе, кстати говоря, и психологов.
Экипировка.
Экипировка. В общем, все вот эти вот накладные расходы, они превышают суммы, которые надо было бы выложить, если бы ребенок занимался, скажем, на восточном побережье Соединенных Штатов или где-нибудь в Европе. Совершенно точно. Что касается конкретных цифр, для того, чтобы юноша или девушка уже на уровне 14-летнего возраста, уже которые могут играть в так называемых турнирах-фьючерсах, да, начинать играть по-крупному, да, чтобы довести их до этого уровня, чтобы они попали во фьючерсы, необходимо потратить минимум 80-90 тысяч долларов. Это данные 2005-го, начала 2006-го года.
Ну, порядка 100 тысяч будем считать.
А сейчас, с учетом, что, так сказать, недвижимость резко возросла в цене, и, соответственно, ставки аренды не только жилых помещений, но и всех остальных, я думаю, что и назовем цифру 100 тысяч, это будет реальная цена, в которую выльется обучение ребенка, неважно, мальчик это или девочка, в Москве до уровня уже профессионального тенниса, до уровня турниров ATP, фьючерса там и так далее. Государство, естественно, самоустранилось. Государство не вкладывает вот в эти сферы ничего.
То есть, в массовом порядке нет, но в индивидуальном, наверное, все-таки да.
Ну, во всяком случае, когда речь идет о ребенке, 14 лет, это пока еще, конечно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это еще ребенок, не самостоятельное существо с точки зрения там, подписать контракты, например.
Но в случае Шараповой здесь Федерация российского тенниса помогла и весьма в немалых масштабах.
В чем конкретно она ей помогла?
Инвестиции в нее. Об этом говорил сам Шамиль Торпищев.
Ну, а я, например, слышал несколько иную версию того, как это произошло, что к нему обратился, к Шамилю Торпищеву обратился отец Маши, и Шамиль Торпищев нашел, я так думаю, что это частное лицо, и фамилия этого частного лица, имя не раскрывается, который вложил, ну, может быть, не 100 тысяч, там, 60 тысяч долларов первоначальные, которые нужно было вложить, чтобы Маша начала играть на том уровне, на котором она уже, с которого она начала прогрессировать и стала тем, кем она сегодня является.
Ну, то есть, может быть, не бюджетные деньги были вложены, но
да,
посредством федерации,
да,
были найдены инвестиции.
Ну, не посредством федерации, если, так сказать, это же не Людовик XIV, который заявил государство, это я. И при всем уважении к Шамилю Анваровичу, он тоже не федерация. Он же не может сказать, что теннисный или российский теннис – это я. Он просто очень влиятельный и уважаемый, или, если можно так выразиться, авторитетный человек в мире тенниса. А уже в российском теннисе это номер один, тут вопросов никаких нет. И он нашел человека, которого смог убедить, а как он мог убедить богатого человека вкладывать деньги? Только силой своего профессионального убеждения. Объяснил ему, что эта девочка очень талантливая, что у нее очень пропорциональное строение тела, что она прирожденная теннисистка, что она станет великой, она будет зарабатывать, ты вложишь там 100 тысяч или 50 тысяч, а будешь зарабатывать миллионы и так далее. Мы же не знаем все это поднакоды.
А в случае, скажем, со спортсменами, которые вот доходят до уровня фьючерсов тех же самых и останавливаются на нем?
Ну, я могу привести пример тоже. Во-первых, в фьючерсах вообще нет заработка. этот фьючерс, значит, считаются очки, и потом из этих очков какие-то небольшие выплаты производятся. Но эти выплаты, по моим данным, они закрывают транспортные расходы, и все. А если отвечать на ваш вопрос, то я как бы обращусь к другому примеру, и то, другой истории успеха, это тоже наш земляк, соотечественник, россиянин Михаил Южный, то есть это мужской теннис. Но у него другая история. Он очень тяжело шел, в отличие от своих ровесников, он идет как бы своим особым путем. I did it my way, это в том числе и про него песня, если можно так выразиться. Он всего достиг в Москве, и он никуда не уезжает, и он тренировался в Москве. Я думаю, вот примерно сумма, о которой мы говорим, он примерно столько и затратил для того, чтобы стать теннисистом, который входит в мировую сотню. А как он начинал? Когда ему было 14 лет, он начинал играть на фьючерсах. С ним связалась известная маркетинговая компания «Октагон». И они подписали с ним контракт на обалденную, я извиняюсь за такое слово, сумму, 10 тысяч долларов в год. Но он и таких денег тогда не зарабатывал на этих фьючерсах. Они как манна небесная для них была, для него, для тех, кто помогал ему идти по этой лестнице вверх. И эти суммы ему записывались как долг. А потом, когда он стал показывать результаты, они стали брать 10% не только с рекламных сумм, что можно экономически объяснить, потому что они находят рекламодателей и, соответственно, имеют право на процент. Ну, примерно это 10%. Это та же самая, помните, мы говорили о футбольных агентах российских, которые за 10% от зарплаты футболиста устраивают ему все дела. А потом они уже позарились и на призовые. А призовые за прошлый год Южный заработал в пределах 3 миллионов долларов. Это только призовые. Естественно, какой смысл отдавать 10% от этих призовых? Он раз с ними отношения прекратил, с этим «Октагоном», и подписал договор клиентский с другой, тоже, естественно, очень крупной, не будем называть компанией, тоже работает в области спорта и достаточно известна. Она берет те же 10%, но только с рекламных контрактов. Если нет никаких рекламных контрактов, она ничего не получает, что Южного вполне устраивает. Посмотрим, вот 3 миллиона он заработал, да, на призовых. Из этих минус проценты, 13% он россиянин, он живет практически постоянно в России, ну, разъездами там, это турниры.
То есть он, да, он дислоцируется в России по официальным данным.
Да, он налоговый резидент Российской Федерации. Не только гражданин, но и налоговый резидент.
То есть минус 13%. В отличие, скажем, от того же Сафина, который дислоцируется, место дислокации которого Монако,
совершенно верно. Минус 13%. Потом все транспортные расходы за счет теннисиста. Дальше. Оплата массажистов, он же не может один.
Тренер.
Масса еще людей, которые ему помогают, потому что так, на этом уровне в одиночестве, так сказать, тренироваться, это невозможно.
Целая команда, конечно.
Это целая команда. Он все это оплачивает из своих. Ну, плюс, конечно, к этим 3 миллионам, и еще, я думаю, сопоставимые, если не большие суммы, от рекламы приходят. Но это уже другой вопрос. Потом очень большие деньги тратятся на восстановление. Почему я все так долго это говорю? Как бы на чужой каравай рот не разевай, правильно говорит русский народ? Потому что это кажется, что такие легкие деньги, вот ничего не делают, и ты смотри там, и у него...
Ну да, ракеткой маши.
Маши себе ракеткой там, и все. Это ничего подобного. Это очень серьезное и затратное мероприятие. И для родителей. Известный случай, когда родители продавали трехкомнатные квартиры для того, чтобы инвестировать это в сына или в дочь, и не всегда получалось, и не всегда это оправдывалось. В общем и целом, это русская рулетка. Получится или нет, стремление людей к успеху, стремление увидеть успех сына или дочери и стремление инвестировать в этот успех, потому что это в условиях не сформировавшейся социальной системы, системы социальной защиты, это будет всегда и в теннисе, и, кстати говоря, и в футболе, и в других денежных видах спорта. И я думаю, что всегда будет давать пищу для нашей рубрики.
Ну, совершенно очевидно то, о чем говорил наш эксперт, профессор Роберт Фискаричан, а именно большие затраты на воспитание талантливых теннисистов будут еще лежать на плечах российских пап и мам, и все-таки в конечном счете они, наверное, придут в соответствие с мировыми ценами, когда в России будет достаточно кортов, когда в России будет достаточно специалистов, тренеров, когда будет развита инфраструктура.